Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и Юлий Иванович Дробышев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук и научный сотрудник Института востоковедения РАН, сотрудник совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции. И узнаем мы сегодня интересные подробности о стране Чингисхана.
Мы можем говорить об истории Монголии определенно начиная с 1206 года. Это точно датированное событие, когда Чингисхан, собственно говоря, и был провозглашен Чингисханом, ханом всех монголов, ну и прочих покорившихся ему племен. Конечно, покорились не все добровольно, но тем не менее им пришлось это сделать.
Вот это и послужило началом уже образования страны.
Ну, он начал собирать земли, конечно, несколько раньше, вот, еще, значит, в конце XII века. Существовало несколько племен относительно больших – найманы, кириты, татары и так далее. Значит, сами монголы были достаточно, так сказать, в военном отношении численном не столь велики. Даже более того, что называть монголами? Многие считают, что это скорее политоним, чем этноним. То есть, значит, разные племена, которые находили для себя полезным подчиниться Чингисхану, встать под его знамена, разделить его славу, вот, они сами себя стали тоже называть монголами. И это совершенно четко задокументированный факт. Вплоть до того, что не только народ Центральной, но и Средней Азии народы тоже стали некоторые причислять себя к монголам.
То есть настолько выдающейся уже и уважаемой была вот фигура, личность Чингисхана.
Личность Чингисхана и само слово «монгол» – грозное, славное слово, которое, значит, было очень даже полезно примерить на себя многим народам. Вот что касается трактовки термина самого слова «монгол», есть масса объяснений и вроде бы как ни одного окончательно устоявшегося. Некоторые, значит, с названием серебра, мунгу в монгольском языке связывают слово «монгол». Некоторые, значит, разделяют на две части. «Гол» – это по-монгольски «река», значит, «монголка» – это «река», значит. Вот, есть масса трактовок, но вот, насколько я знаю, пока нет какой-то общепринятой. Как же все-таки это перевести-то на современный русский язык? Что такое монгол? Как это раньше понималось?
Юлий Иванович, действительно, что известно о Чингисхане? Чингисхан – это тоже не имя.
Настоящее имя Чингисхана, то, которое ему дали при рождении, Темуджин. Предполагают, что это имя дал отец, возвращаясь из похода, когда родился у него этот сын, вот ему дают имя Темуджин, потому что так звали татарского какого-то князя, которого пленил, значит, отец Темуджина Юсугей. Ну, был такой обычай. Значит, наверное, это делалось для того, чтобы сила и удача этого самого татарского врага как бы теперь, ну, каким-то магическим образом перешли к этому ребенку. Вот. Другая версия гласит, что предки Чингисхана, род Чингисхана были кузнецами, вот, и здесь, значит, отголоски в имени его сохранились. На самом деле не факт, что он был уж такого высокого происхождения на самом деле, и его родство с прежними правителями Монголии, вот, которое у того же Рашид-ад-Дина, например, прослеживается, совсем не факт, что так было на самом деле. Очень может быть, что благородное происхождение приписали ему потом. Вполне возможно, что ему подправили родословную и вот возвели его происхождение к известным деятелям степи прежних эпох. Чингисхан – это не имя, это скорее титул, вот такое почетное прозвище, что ли, этого человека, которое тоже не имеет однозначного толкования. Вот, как и все великое на белом свете, вот, не имеет, как правило, однозначного толкования, так и вот великие личности тоже и великие народы, как вот мы сейчас видим. Что монголы, что само имя Чингисхан. Наиболее распространенная точка зрения, подкрепленная, естественно, фактами разного рода лингвистическими, историческими и прочими, вот это та, что примерно это означает, ну, Чингис, тюркский Чингис, это вот море, океан, что-то такое. То есть, можно перевести условно как хан великий, как океан, как море, такой безбрежный хан, всеохватывающий. Ну, как-то так. Потому что ни один из титулов, которые верховные имелись в Центральной Азии той эпохи, вроде как не годились этому человеку, были для него маловаты. Поэтому потребовалось изобрести новый титул, который, ну, фактически стал его как бы именем. И под этим именем он нам и известен.
Есть какая-то тайна в том, что откуда, каким образом и почему, и зачем вот появился такой океан?
Что касается происхождения самого Чингисхана, его детство более-менее считается известным. Оно описано достаточно подробно в памятнике, который называется «Сокровенные сказания монголов». Он же «Тайная история монголов» в другом, так сказать, переводе. Вот. Это произведение 13 века, которое, в общем-то, и написано было каким-то из достаточно знатных монголов, приближенных ко двору. Хотя дошло до нас в китайской транскрипции, а не в монгольском. Известно точно, что будущий великий завоеватель имел очень сложное детство. Он был покинут своими родичами. Его семья после смерти его отца осталась, значит, мать овдовевшая, несколько детей. И вот родственники их фактически бросили, откочевали от них. И они влачили довольно бедственное существование в течение целого ряда лет. И кто мог подумать, да, что вот потом так все повернется. Но, опять-таки, как мы знаем из истории не только монгольской, вообще мировой, очень часто именно вот из таких людей, которые с детства переживают очень много трудностей и вырастают, в общем-то, выдающиеся личности, выдающиеся полководцы и так далее и тому подобное. Так что Чингисхан, наверное, он подтверждает вот этот вот известный тезис. Потому что когда все благополучно, то как бы и развития особого нету. Он должен был вынужден бороться с детства за жизнь. Когда на всем готовом, то нет стимула к какой-то борьбе. А здесь, наоборот, приходилось бороться и с суровой природой, и с врагами, которые угоняли у них лошадей, вот, и так далее.
То есть страдания закалили.
Страдания его закалили, да. Так что детство было достаточно суровым. А вот что касается юных лет, молодых, вот здесь, к сожалению, источники скудны и противоречивые.
А может быть, был какой-либо учитель у него? Что-то известно об этом?
Известно, что у него был советник, ну, можем ли мы назвать его учителем в каком-то таком значении современном этого слова или таком восточном, да, вот гуру некий. Наверное, нет. Считается, что этот человек был шаманом, чаще всего его считают шаманом, Тептенгри его звали, вот, который довольно большую роль при дворе Чингисхана играл. И он, собственно, и дал имя, вот это Чингисхан, ему. И он же, этот Тептенгри, этот шаман, или кто бы он ни был, он якобы внушал Чингисхану мысли, что небо великое даровало тебе, значит, всю землю, ты должен ее всю завоевать. Так что в этом смысле, да, у него был некий духовный наставник, вот такой вот. Юность достаточно слабо освещена Чингисхана в источниках, и противоречивые сведения приводятся. Вот есть версия, что он был в плену Джурджени. В ту пору именно Джурджени – это северо-восточные районы современного Китая. Там они, значит, имели свое государство, племя, народ Джурджени, восточно-азиатский. Достаточно мощный был народ. И есть версия, что Чингисхан некоторое время находился у них то ли в плену, то ли в бегах. Вот, но это вот только один из источников об этом говорит. А большинство вообще, так сказать, как бы молчит. А вот дальше, когда он уже окреп достаточно и стал воевать с своими соперниками уже, так сказать, не в шутку, а всерьез, и сплачивать племена Монголии, вот тут уже история становится более связной, последовательной.
Удивительные факты.
Можно прочитать утверждение о том, что происходит Чингисхан из европейского народа.
Ну, как говорится, нет дыма без огня. Есть некоторые факты, которые позволяют исследователям так предполагать. Какие же это факты? Значит, имеются описания Чингисхана, то есть, как он выглядел при жизни. Вот, есть там портреты некоторые, сохранившиеся даже. Что мы видим перед собой в этом портрете Чингисхана? Это высокий человек со светлыми глазами, с светлыми достаточно волосами. И относительно, по монгольским меркам, даже весьма, значит, большой бородой. Кочевники Центральной Азии, монголы в частности, они обычно черноволосые, темноглазые, и бороды у них почти никакой нет. Очень жидкая борода. Поэтому они предпочитают ее просто выщипывать, чтобы ее не было вовсе. Вот. А Чингисхан, наоборот, отличался вот таким вот образом. И поэтому некоторые специалисты считают, что, возможно, здесь какая-то европейская примесь, арийская. Пожалуй, наиболее распространена точка зрения, что это кровь древних кыргызов. кыргызы, значит, которые обитали на территории, значит, нынешней, вот Минусистской котловины особенно, вот Хакасия, Тува в тех местах, вот, люди отличались именно вот такими внешними данными. Поэтому некоторые считают, что, возможно, он имеет какое-то отношение к кыргызам древним. То есть вот тоже разные версии, но пока твердых доказательств нет.
Вот еще тоже загадка, где захоронен Чингисхан.
О, да, совершенно верно. Тайна за семью печатями. Несмотря на то, что, по крайней мере, в течение 20 века предпринималось несколько попыток найти местонахождение могилы Чингисхана, и сами монгольские археологи искали, и искали совместно с японцами, и с другими, значит, иностранными специалистами. Пока эти поиски не дали положительных результатов, тщательно скрыли местонахождение могилы Чингисхана. А везли-то его где-то не менее, наверное, 1500 километров на родные земли. Потому что Чингисхан умер во время похода тангутов. Это территория нынешнего Китая, граница Тибета-Китая. Вот Цинхай, Гансу, провинции, автономные округа Китая. Мощное достаточно было высококультурное государство, которое соперничало с самим Китаем и которое было уничтожено монголами. Вот. И там умер Чингисхан. И вот оттуда его везли на родные земли, чтобы там предать, так сказать, земле, чтобы никто его уже не обнаружил и кости не сквернил.
Получилось у них скрыть.
Получилось. Молодцы, блестяще они это сделали.
А Тамерлан, он имеет какое-то родство, отношение к Чингисхану?
Да, у него есть небольшая примесь монгольской крови, но слишком, так сказать, малая эта примесь была, чтобы он имел законное право руководить даже собственной страной. Вот в чем парадокс. Мы-то думаем, что это всемогущий правитель, да, Тамерлан. Да, он был по меркам того времени, может быть, и почти всемогущ, да. Но, тем не менее, даже он не мог нарушить традицию, согласно которой править государством мог только потомок Чингисхана по мужской линии. Прямой потомок Чингисхана по мужской линии. Он к таковым не относился. И поэтому был вынужден сажать на трон подставных ханов, потомков Чингисхана прямых, да. Имена их знают только специалисты, историки, простые люди даже знать не знают, а Тимура знают все, вот, настолько он был велик. А эти вот подставные фигуры, марионетки просто-напросто, не более того. Но он соблюдал традицию, и указы он как бы от их имени издавал в своем государстве собственном. Вот. Так что вот такая вот история, пришлось ему, значит, играть вот в такую вот игру интересную.
Кстати, сегодня есть официальные потомки Чингисхана?
Вы знаете, это действительно вопрос интересный. Я тоже его задавал сам себе и знакомым коллегам монгольским. В Монголии в 20 веке, после того, как совершилась там народная революция, была проведена основательная чистка общества от разного рода, как это говорится, негативных элементов, нежелательных. Да? Это духовенство, это вот представители власти. Вот, многие были просто уничтожены, там были очень суровые репрессии, примерно в те же годы, что и в нашей стране. Многие предпочли отречься официально от всяких вот этих вот титулов, от всякого своего происхождения. Что-то потом, может быть, было даже и забыто, а что-то до сих пор сохраняется, но не сильно афишируется. Конечно, естественно, что потомки есть, и по подсчетам чисто арифметическим получается, что, наверное, из 10 человек точно на Земле найдется хотя бы один, у которого вот эти гены Чингисхана имеются. Потому что сколько было у него жен и наложниц, и как это все потом в геометрической прогрессии увеличилось потомство, с каждым поколением все больше и больше, естественно, что этих потомков очень много. Другое дело, что они сейчас не играют такой вот какой-то видимой роли в жизни, в политике государств, даже Монголии, как это было раньше. Но так они, конечно, есть.
Чингисхан основал империю самую большую.
Да, это самая большая из известных и существовавших на Земле империй. Да, это государство Чингисхана, хотя просуществовало не столь уж и долго относительно, как единое государство, 54 года всего, с 1206 года, вот, который считается началом монгольской государственности, то есть провозглашение Чингисхана вот, Чингисханом, да, оглашение Чингисханом законов, вот, учреждение гвардии, учреждение многих должностей, в том числе то, что мы назвали бы созданием бюрократии тоже. То есть, именно государственное строительство. Вот это считается 1206 год.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Что же помогло Чингисхану образовать и основать самую большую империю в истории человечества? Может быть, он принес новую идеологию, какую-то особенную идеологию?
Он сполна реализовал ту идеологию, которая существовала традиционно в степях. Идеология следующая. Вот есть вечное синее небо, есть земля. Между ними должен быть некий посредник, через фигуру которого сила неба реализуется на земле. Это верховный правитель кочевого государства. Его ставит само небо. Не то, что он сам к власти пришел, я хочу быть ханом. Нет. Он должен доказать, конечно, свою правоту, свою легитимность. И его успехи военные, дипломатические, его умение завоевывать сердца людей как раз и доказывают то, что он поставлен небом. Вот он обладает той самой силой, которую сейчас называют словом харизма. Харизматический лидер. Вот. Он должен быть успешен. Он должен быть щедр. Иначе просто он не удержится на вершине власти. Чингисхан обладал этими свойствами. Это, несомненно, харизматический человек. Значит, что еще надо добавить к этой идеологии? Согласно представлениям кочевников, вот этот самый легитимный правитель, который объединяет все кочевые народы под своей, так сказать, властью. Власть эта железная, но при том, значит, он им как отец. Когда он легитимен, все сезоны сменяют друг друга в законном порядке. Трава растет, дождь с небес падает в нужное время, стада тучнеют, скот плодится, люди здоровые, сильные, рожают здоровых, сильных детей, враги в страхе притаились где-то. То есть, понимаете, вот такое абсолютно какое-то идиллическое состояние природы и общества. В данном случае это есть благословение неба. Вот. Но нету антропоморфизма. Вот что отличает центральноазиатское небо от, скажем так, какого-то там представления о боге вот в религиях монотеизма. Вот какая-то такая картина. Значит, соответственно, это небо покровительствует своему избраннику, оно помогает ему. И задача этого избранника не просто так, кстати, вот упорядочить все, что есть там, значит, вокруг него, и благоденствовать. Он должен нести на копытах своих коней вот это благоденствие всему миру. Конечно, это сильное упрощение, может быть, даже идеализация монголов, но такая идея, она, скорее всего, существовала. Вот в этом-то весь фокус. Естественно, что для подавляющего большинства кочевников, монголов и тех, кто влился в их ряды, для простых воинов, главная цель была это грабить. А вот что касается элиты, что касается великого хана и его приближенных, вот, которые все-таки стояли как-то на ступени, а то и более выше простых кочевников, вполне вероятно, что они уже оперировали вот такими возвышенными идеями и действительно считали, что они несут великое благо земле, ее обитателям. И вот письмо, значит, Монке, королю Франции Людовику, оно и содержит такую интересную фразу. Примерно так звучит это. Когда весь мир объединится в радости и благоденствии, тогда как-то все поймут, что мы хотим сделать. Вот это я своими словами попытался, значит, эту фразу изложить. То есть, вполне возможно, что монголы, верхушка властная, действительно верили, что они вот такие благодетели. И вот всем будет хорошо, когда все подчинятся им.
А был какой-либо свод нравственных законов?
Был свод законов, который называется «Великая Яса». Вот. Авторство приписывается самому Чингисхану, но, скорее всего, это просто кодификация обычного права. То есть, практически любой народ имеет какие-то свои, значит, условно говоря, законы, по которым живет общество. Вот. Что такое правонарушение и какое наказание за него? Правонарушения бывают разные. И, соответственно, наказания разные. Как это все делается? То есть, все это вот вырабатывается в недрах того или иного человеческого общества. То же самое монголы. Они имели обычное право это. Вот. Вряд ли Чингисхан много чего изобретал сам, хотя кое-что точно это могло быть создано уже только тогда, когда возникло государство, а не раньше. Вот. Но приписывать всю Ясу Чингисхану – это, скорее всего, неверно.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Надо сказать, что сам Чингисхан, конечно, не успел завоевать все, что завоевали потом его дети и внуки. Но создание государства из такого конгломерата кочевых племен – это, конечно, великая реформа, надо сказать. То есть, введение налогообложения, введение письменности уйгурской, введение вот делопроизводства, использование печати, которую монголы до того не использовали, тамга, да, вот эта вот алая тамга, значит, появилась, и много-много чего еще. Опять же, это законодательство, организация гвардии, буквально организация разных должностей, кто должен подавать вино, кто должен варить суп, кто должен охранять, кто должен что делать. Все расписано, значит, очень подробно. То есть, это было действительно государственное строительство, это была очень серьезная реформа, которую Чингисхан произвел. Однозначно, конечно.
То, что 100 лет в Китае правили монголы, это, конечно, очень много. Все-таки на Западе докуда смог дойти Чингисхан?
Сам Чингисхан дошел до Средней Азии, ну, сейчас ее центральной называют территорией, значит, ну, до Афганистана, по крайней мере, он доходил, вот. А его отряды, GBS, UBD, например, знаменитые полководцы, вот они-то прошли еще дальше, они дошли до Калки, и там вот произошла в 1223 году та самая знаменитая битва, в которой, значит, впервые русские князья столкнулись уже с монголами непосредственно и были разбиты.
Какую территорию тогда охватывала Монголия, Чингисхана Монголия?
Если брать, значит, те территории, которые были завоеваны при жизни самого Чингисхана, значит, Северный Китай, Восточный Туркестан, который, ну, Синьцзян современный, да, это так назывался Восточный Туркестан обычно, вот, территория современной Средней Азии, это Казахстан, это Южная Сибирь, ну, до Байкала, по крайней мере, точно, Закавказье, часть Ирана, севера... Западная Индия, ну, государство Тангутов, да, вот это тоже территория нынешней, часть территории нынешнего Китая. То есть, это в любом случае это гигантское совершенно пространство. Другое дело, что не сразу и везде была установлена прочная власть монголов. Дело в том, что первоначально Чингисхан едва ли планировал вообще захватить весь мир. Скорее всего, первоначально он планировал как минимум просто выжить, потом отомстить своим недругам, своим родственникам, не в последнюю очередь отомстить, которые его предали. Вот эта вот рана от предательства родственников, она не заживала, похоже, у него никогда. Поэтому считается, что Чингисхан очень щепетильно подходил к подбору персонала, как это выражаясь современным языком, можно сказать. По мере того, как военная удача все больше и больше на его сторону склонялась, вполне вероятно, амбиции у него росли все больше и больше. А кроме того, появлялись советники. Помимо Тептенгри, который говорил ему, что ты рожден стать властелином мира, а говорил ли он эти слова или нет, мы не знаем. Эти слова записаны были уже... в начале XIV века, опять-таки, где правда, попробуй разбери. Но несомненно то, что в его окружении были люди, которые подталкивали его к дальнейшим завоеваниям. Социум кочевой, да и не только кочевой, вообще он заинтересован в войнах. Война – это добыча, это прибыль. И хан должен воевать почти беспрерывно и обязательно успешно, чтобы без конца поступали новые и новые, так сказать, порции товара и прочего, прочего, значит.
Юлий Иванович, нашей земле что досталось положительного?
По-моему, Лев Николаевич Гумилев постарался собрать все, что можно было собрать. Я могу просто повторить некоторые основные, может быть, вещи. Вот Ямская служба, к примеру. У нас ведь территория Руси тоже огромная была всегда. Даже тогда, когда еще не было Сибири, у нас там Дальний Восток и так далее. Но все равно... расстояния большие, как оперативно связываться? Это сейчас есть интернет, а раньше? Вот. У монголов была заимствована ямская служба. Монголы, кстати, сами заимствовали ее в Китае. И слово «ям» оно не монгольское, а китайское происхождение, но это уже другое дело. Главное, что сюда монголы принесли ее. Слово «кремль», да, вот тоже это монгольское имеет происхождение. Вот, то есть, крепость, укрепленное такое место. Другое дело, что места укрепляли и до монголов. А вот слово заимствовали почему-то монгольское. И много чего еще. Вот как раз Гумилев постарался с монголов снять ряд обвинений, которые историография советская в том числе, а еще больше, наверное, дореволюционная российская историография на них повесила. То есть, нельзя рисовать монголов только как таких кровожадных захватчиков, которые могут только убивать, грабить, насиловать, жечь. И ничего полезного не делать, ничего не созидать. Нет, они делали и полезное, и созидали, особенно вот после того, как прошел первый натиск. Вот первая волна нашествия, когда уже, так сказать, военные действия в основном прекратились, и какой-то вот симбиоз вынужденный сложился.
Юлий Иванович, на ваш взгляд, почему распалась эта империя?
Дело в том, что, как у нас уже говорилось, в каждом поколении чингизидов все больше и больше появляется, естественно, и возникает проблема наследования власти. Власть хотят многие, а тронов, условно говоря, на всех просто не хватает. Но началось даже не с этого, пожалуй. Началось с того, что Чингисхан еще при своей жизни раздал в уделы своим сыновьям части, захваченной монголами, значит, Евразии. Вот одному сыну там одну часть, другому другую. Вот. И эти части, так называемые улусы, первое время существовали относительно, так сказать, мирно друг с другом. А вот потом, когда умер Мунке, и когда в Монголии появилось два великих хана, вот с этого времени началась вражда. Вот. Вплоть до того, что монголы уже шли на монголов с мечом, вот, по поводу чего тоже были горестные восклицания, которые летописцы до нас донесли. Что если бы типа мы не проливали кровь друг друга, мы бы захватили уже весь мир. Вот такие вот вещи говорились с монголами.
Алчность, да. Зло, греховность.
Как всегда, понимаете, монголы не стали исключением в данном случае. Вот, как и все империи рано или поздно постигает подобная участь. Вот так и случилось с Монгольской империей. Хорошо это или плохо, но это так. Но что интересно, правила престола наследия, они все-таки остались более-менее по сути едиными во всех этих осколках имперских, везде во главе государства должен был стать обязательно потом Чингисхана по мужской линии. Вот это вот правило выдерживалось. В Казахстане это выдерживалось, по крайней мере, до середины 19 века. Вот до того времени, когда Казахстан практически полностью уже подчинился России. Я бы еще одну мысль добавил. Почему монголы при Чингисхане, или, скажем, почему Чингисхан побеждал? Вот мало какого-то благословения с неба, может быть, мало харизмы. Вот он очень грамотно подбирал людей. По двум принципам. Первый – это, естественно, безоговорочная преданность. И второй – это компетентность. Вот когда есть эти два качества в человеке, тогда он может заменивать в обществе вот какие-то посты руководящие. Если нет – то нет. Родственников он не брал, они его предали. Вот это вот удивительный случай, и вот это помогло, наверное, ему стать тем, кем он стал. Он не делил власть с родственниками, потому что родственники были ненадежны. Он выбирал надежных людей и компетентных.
Ну, это правило на все времена должно действовать.
Должно, но оно далеко не всегда действует. А вот в случае с Чингисханом, вот именно оно и подействовало. И вот, возможно, это не в последнюю очередь и привело к тому, что родилась такая гигантская империя, которую знают, в общем, все практически люди. И имя Чингисхана тоже известно на всей земле.
Сегодняшняя Монголия. Что это за страна, на ваш взгляд?
Вот то, что производит колоссальное впечатление, я уж не говорю о природе, которая великолепна, совершенно новицами глазами. Для меня Монголия является образом страны, которая, несмотря на свою древнюю, богатую, славную историю, устремлена вперед в будущее. Это страна, которая хочет стать еще одним азиатским драконом. Вот, хотя силёнок для этого, прямо скажем, не очень много, но они хотят, они рвутся. Они строятся, они созидают, они рожают много детей. То есть, когда идешь, по крайней мере, по Улан-Батору или по другим крупным городам, ты видишь вот этот порыв в будущее. Просто вот это здорово и даже немножко завидно, честно говоря, становится. Вот такой образ Монголии у меня вот складывается. И видно, как вот на глазах меняется страна.
Сегодня вера монголов – это что?
Их, значит, ну не сказать, чтобы исконная вера. Уж исконная – это тенгрианство, вера в вечное сияние, были шаманизм. А вообще-то религия, которая захватила сердца монголов на последние века – это буддизм, конечно. Там есть один в Улан-Баторе храм православный. И довольно большое количество церквей протестантских или каких-то еще, я уже не берусь, значит, сейчас их классифицировать, вот, боясь, так сказать, ошибиться. Проповедники с Запада очень-очень активны сейчас. США, например, вот много людей приезжает проповедовать там и крестят монголов. Наверное, христиан там сейчас это количество, ну, десятками тысяч измеряться может, пожалуй. Я сам сталкиваюсь с такими людьми, с молодыми в том числе.
Вот почему они смотрят так оптимистично в будущее.
Может быть, и поэтому.
Мы на этом остановимся. Благодарю вас. О стране Чингисхана нам рассказал Юлий Иванович Дробышев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института экологии и эволюции имени Сиверцева Российской академии наук и научный сотрудник Института востоковедения РАН, сотрудник совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции. Друзья, до следующей встречи!
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».